Давайте мы еще вместе вот обратимся к этой пристани тихих Господних повелений. Прошу, чтобы мы вместе открыли послание Галатам, первую главу. Мы прочитаем первые 10 стихов. Послание Галатам, первая глава, здесь первые 10 стихов. «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мы уже с вами обращали внимание на вот это вот послание. Позвольте немножко вот напомнить то, о чем мы говорили. Мы продолжим вот идти по стихам. Мы с вами говорили о том, что чем особенно это послание. Это послание Павел адресовал не одной церкви, а нескольким церквам или даже вот области. Галатия – это провинция Римской империи. И вот в этой провинции находились известные для нас с вами города. Город Антиохия, город Листры и город Икония. Это были города, которые когда-то апостол Павел посещал. Еще чем особенно это послание, это одно из самых ранних посланий апостола Павла. Поэтому, когда мы читаем послание Галатам, вот это письмо уносит нас с вами в такое время, когда христианство, оно еще только формировалось. Когда еще только формируются основные вот принципы жизни церкви. То есть мы с вами смотрим в это послание, и вот будет очень интересно углубиться и посмотреть, вот что же происходило тогда. И, конечно, интересно будет отметить причину, которая заставляла Павла писать это послание. И причина была вот такая, что появились люди, и Павел их называет и говорит о них, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. То есть не один раз он называет этих людей смущающие и возмущающие. То есть вот апостол Павел проповедовал, благовествовал в этих церквах Галатии, проходит какое-то время, приходят другие люди. Другие люди, и вот можно будет сделать такой вывод, что это были иудеи. Это были иудеи, которые требовали того, чтобы вот обращающиеся к язычнике, к Богу, они должны были исполнять закон. И они, знаете, приходили в эти церкви и как бы говорили, вот Павел вам говорил все правильно, все хорошо, но вот мы вам еще больше объясним. То есть мы вот как-то подкорректируем учение апостола Павла и вот еще больше для вас откроем. То есть вот положение было именно вот таким. Я прошу вас посмотреть 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Вот мы выше стихи мы уже с вами обращали внимание, и вот 4 стих – это обычное приветствие. То есть вот обычное приветствие апостола Павла, первые несколько стихов к этому обычному приветствию, он добавляет то, что вот можно назвать исповедание веры. Исповедание веры – это короткое предложение, которое открывает суть или основание наших убеждений. Вот большая возможность того, если бы мы с вами в то время посетили церкви, может быть, основанные Павлом или вообще церкви христианские, большая возможность того, что очень часто мы бы услышали вот такое вот исповедание веры. О Христе говорили, Он отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Вот сегодня между нами очень известно вот это вот исповедание веры, которое называется апостольский символ веры, да, вот верую во единого Бога Отца. То есть вот этот стих, это что-то похожее было вот уже в то время. А для чего Павел напоминая такую фразу о Христе, который отдал Себя за грехи, чтобы избавить нас от лукавого века, почему Он напоминает ее в самом начале Своего послания? Скорее всего, читатели послания вот уклонялись от истины и уже начали кое-что забывать. Они кое-что начали или перестали ценить в том, что Христос сделал для них, вот ценить значение смерти Христа. И, может быть, вот задумка Павла была в том, чтобы читатели уже могли увидеть и посмотреть и ответить для себя на вопрос, где они находятся. Находятся ли они со Христом, который уже избавил, или же все-таки они еще находятся на стороне лукавого века? Может быть, они уже отошли от истины? Может быть, в центре уже не был Христос распятый? То есть, другими словами, Павел как бы говорит, вот будьте осторожны. Вы есть возможность оказаться на стороне лукавого века. И вот Павел напоминает, что Христос, это 4 стих, отдал Себя Самого за грехи наши. А вот искупление Христа – это вот такое освобождение человека от зла и от греха. Но вот сегодня мы можем вот сравнить весть Евангелия, весть или учение Иисуса Христа с тем, о чем сегодня говорят другие религии. Вот основное отличие вот христианства от других религий, допустим, в некоторых восточных религиях освобождение от зла человек должен достигать сам. Как избавиться человеку от зла? То есть, ну, может быть, любые религии, они признают существование как добра, так и зла. И каждая из религий предлагает человеку путь освободиться от зла. И вот в большинстве, наверное, вот других религий человеку предлагается это сделать самому. Сам освободись от зла. Посмотрите, насколько прекрасна весть Евангелия. Вот Евангелие говорит нам о том, учение Нового Завета говорит нам о том, что избавление от зла своими силами невозможно. Вот учение Евангелия говорит, чтобы для того, чтобы в человеке сломить силу греха, нужен Искупитель. И вот поэтому проповедуется этот Искупитель, которому теперь должен обратиться человек. И вот Павел говорит о таком искупительном служении Христа. И он еще для нас с вами отмечает, что Христос пошел на это служение добровольно. Он отдал Сам Себя. То есть это было очень добровольное действие. Христос совершил такое жертвоприношение, которое было принято Богом. И вот благодаря этому жертвоприношению наши грехи, наши ошибки, они легли на Него. Да, и Бог все это принял. Такой была вот жертва Христа. То есть это такое вот короткое вступление, братья и сестры, в котором апостол Павел, напоминая читателям и о воскресении Христа, и о смерти Христа. То есть это вот два события, о которых мы сегодня считаем самым главным основанием нашей с вами веры. То есть вот как бы Павел говорит, вот если вы перестали правильно видеть эти события, события смерти Христа и воскресения, есть возможность того, что человек уклонится от истины. То есть это всегда должно быть здравое, правильное понимание вот этих вот событий. Христос пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. И избавить, братья и сестры, это такое действие, благодаря которому человек освобождался. Ну вот это слово использовали, а когда освобождали кого-то от врагов, или когда кого-то освобождали от беспокойств и тревог. И Павел говорит, что избавить пришел от настоящего лукавого века. Вот когда мы читаем Священное Писание, иногда Слово Божие, вот если можно так выразиться, историю существования человека, ну, разделяет на два временных промежутка. Настоящий век и век будущий. Вот чем особен настоящий век? Настоящий век особен тем, что в этом настоящем веке действует зло. А настоящий век особен тем, что сейчас можно даже заметить, что зло побеждает. Это особенность настоящего века. Будущий век – это совсем другое. Будущий век для человека, он уже отмечен благом. А вот знаете, настоящий век, по учению Священного Писания, это не только какой-то период истории жизни человека, но больше это даже, братья и сестры, образ жизни людей. То есть, когда говорит Павел «настоящий лукавый век», Он не просто говорит промежуток времени, он говорит об образе жизни человека, который вот характеризует этот период. Таким образом, вот этот прочитанный нам с вами текст показывает человека, который даже находится в плену настоящего лукавого века. То есть настоящий лукавый век держит людей в плену и не хочет их отдать. И для того, чтобы освободиться от вот этой вот силы настоящего лукавого века, нужна смерть и воскресение Христа. Нам нужна помощь Иисуса Христа. Настоящий лукавый век и сегодня перед человеком ставит свои ценности, перед человеком ставит свои цели. Поэтому настоящий лукавый век – это образ жизни человека. И вот ключ к тому, чтобы освободиться от настоящего лукавого века – это даровано тем, кто принадлежит Иисусу Христу. То есть сила зла, она надрывается, когда человек вступает в общение с Иисусом Христом. А, конечно, братья и сестры, важно понимать вот значение искупления от настоящего лукавого века. Но вот, пожалуйста, вспомните молитву нашего Господа, его молитву, которую называют первосвященнической молитвой, когда он обращался к Богу и говорил, что «я не молю, чтобы ты их из мира взял, но чтобы ты в мире сохранил их от зла». То есть нам очень важно понимать, что мы искуплены от силы зла, искуплены от силы греха, но все-таки нам еще предстоит прожить жизнь, где в этом мире, где царствует грех. Вот эта молитва нашего Господа, чтобы Господь хранил нас от зла. Конечно, нам очень важно понимать, братья и сестры, еще и значение вот этого слова «лукавый век». Лукавый – это значит очень-очень злой. То есть, живя, мы должны понимать и видеть зло нашего времени. А вы знаете, чтобы, получив искупление, не заигрывать. То есть, это нравственно разрушенный век, потому вот далекий от Бога. Павел отмечает, братья и сестры, что искупление произошло по воле Бога и Отца нашего. То есть это тоже вот очень интересно говорить об этом, вот когда мы смотрим на события, которые передают нам Евангелие о жизни Христа, Его смерти, Его воскресении, потом образование Церкви. Очень интересно вот в этом увидеть не просто какую-то очередность событий, а вот в этом увидеть удивительный замысел, вы знаете, удивительный план Бога. То есть вот Павел отмечает это, что воля Бога была именно в том, чтобы человек получил искупление от лукавого века через смерть Христа. Но опять вот всякий раз, наверное, когда мы говорим о воле Бога, нас часто волнует этот вопрос, как познать волю Бога. И вот здесь посмотрите, вот Павел открывает нам, в чем же является воля Бога для человека. Воля Бога для человека заключается в том, чтобы человек вот понял значение смерти Христа и получил искупление от настоящего лукавого века. То есть иногда мы хотим найти волю Божью, знаете, вот в практических моментах нашей жизни, но этого невозможно сделать, если мы не будем участниками, вы знаете, вот этой вот большой воли Бога. То есть в первую очередь необходимо получить искупление вот от настоящего лукавого века, и потом уже также заботиться об исполнении воли Божией в нашей практической жизни. Итак, братья и сестры, вот это короткое вступление Павла. Мы уже отметили особенность этого послания, что, скорее всего, люди уклонялись от истины, они уклонялись за смущающими учителями, поэтому с самого начала Павел открывает истину. С самого начала он показывает, вот в чем заключается истина, а чтобы читатели могли проверить, чтобы читатели могли сравнить, что есть истина и что есть подделка. Вы знаете, говорят, что вот язык, на котором говорил апостол Павел, греческий язык Нового Завета, он, язык уже утраченный на сегодня, и даже очень трудно восстановить произношение слов. То есть вот практически никто не знает, как вот, ну, по-настоящему произносились слова греческого языка. Вот так вот Бог усмотрел, что прошло несколько сотен лет после вот, смерти, воскресения Христа, и вот этот язык греческий, на котором писались послания, на котором говорили в то время, он был утрачен. Но так не хватает иногда, знаете, вот читая, допустим, особенно вот такие послания Павла, вот заметить его интонацию. Вот, то есть, как он читал бы это послание, как бы это послание вот сам автор прочитал бы для людей, что он хотел передать, может быть, вот в интонации. А вы знаете, вот трудно проследить произношение, но знаете, что делают вот люди? Они сравнивают то, как начинаются послания апостола Павла. Посмотрите, пожалуйста, 6 стих, и посмотрите вот слово, с которого начинается этот стих. Стих начинается со слова «удивляюсь». Представьте себе, братья и сестры, когда исследуют послание апостола Павла, замечают, что слово «удивляюсь» встречается только в этом послании. То есть в других посланиях Павел этого слова не использует. И поэтому делают вывод, что же за положение было в церкви. Скорее всего, у Павла даже не было времени, вы знаете, закончить приветствие. В других посланиях Павел, знаете, он как-то молитву открывал о людях, молился о людях. В этом послании он сразу переходит к обсуждению вот этого трудного вопроса. То есть, вот знаете, делают такой вывод, что Павел, когда писал это послание, он даже подбирал слова, слова, которыми он, может быть, никогда не пользовался раньше, для того, чтобы читатель мог усмотреть вот эту вот интонацию. Итак, обращение начинается со слова «удивляюсь». Вот здесь мы можем с вами представить интонацию Павла. То есть то, что происходило в церквах галатийских, оно застало его врасплох, и для него было вот просто неожиданность. То есть у него вот такое неприятное впечатление осталось после того, когда он услышал о том, что происходилось. И вот смотрите, в 6 стихе написано: «Вы так скоро переходите к иному благовествованию». А вы так скоро переходите к иному благовествованию. Вот опять, если предположить, братья и сестры, то, что Павел подбирает слова, то вот то, что происходило в церквах, заставляет задуматься. Потому что вот этот вот образ человека, который скоро уклоняется от истины, в Ветхом Завете очень известный, и он очень страшный. Братья и сестры, это израильский народ после выхода из Египта. Когда-то Господь сказал Моисею: «Поспеши сойти с горы, развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». И он сказал вот эти слова Моисею: «Скоро уклонились они от пути». То есть вот апостол Павел передает в этом послании то, что вот уклонение от истины, оно было очень-очень серьезным. И знаете, как бы этими словами он подчеркивает и говорит: посмотрите, на каком пути вы находитесь. Вы находитесь на том же самом пути, когда где-то был израильский народ, уклонились от истины, уклонились от завета. Вот, ну, Павел это уклонение вот, переносит для нас вот этими словами. Вы переходите, так скоро переходите к иному благовествованию. Слово «переходите» опять нам открывает для нас с вами вот положение. Время вот данного глагола открывает нам детали происходящего. Они еще не перешли полностью, но находятся в процессе. Знаете, вот на языке оригинала «переходить», вот это вот слово, которое использует апостол Павел, оно имеет следующее значение: изменить свои мысли, изменить образ своего мышления или отвернуться. Ну, допустим, если в то время были разные там философские школы, если человек переходил из одной философской школы в другую школу, менял свое убеждение, вот используя это слово, он перешел. То есть для нас с вами, да, братья и сестры, ключ, это слово ключ к тому, чтобы понять, что происходило. Павел не просто говорит об изменении мышления людей, но он говорит о том, что вы теряете верность тому, кто призвал вас благодатью Христовой. Так скоро переходите к иному благовествованию. Павел говорит, что происходит намного больше, чем просто изменение образа вашего мышления. Вы теряете верность тому, кто призвал вас в благодатью Христовой. То есть мы с вами делаем вывод, братья и сестры, это процесс отступления верующих. Таким образом, вот этот процесс отступления, он начался, но еще не закончился. Поэтому, может быть, этим посланием Павел, вы знаете, он торопится, чтобы как-то внести вот понимание, чтобы читатели могли вот навести порядок в своих убеждениях и могли вот действительно увидеть истину. То есть вот этот тон послания, братья и сестры, Павел осознает крайнюю необходимость вмешаться как можно скорее для того, чтобы остановить вот это вот отступление. Вот эти стихи, они также открывают нам, в чем была суть отступления. Еще трудно будет увидеть полную картину, но вот в этом стихе, в 6 стихе, мы можем с вами увидеть, братья и сестры: «Так скоро переходите от призвавшего вас благодатью Христовую к иному благовествованию». То есть в чем была суть отступления? Что беспокоило апостола Павла? Вы переходите от призвавшего вас благодатью Христовою к иному благовествованию. Скорее всего, призвание благодатью не смогли оценить или перестали ценить. Перестали ценить призвание Бога благодатью Христовой. Ну вот опять это очень интересное слово. Слово «призвать» или слово «позвать». Я вам сейчас напомню некоторые тексты, и, братья и сестры, вы увидите, что в этом слове, вы знаете, вот заключено какое-то благо для человека. Это слово «призвать», оно очень часто использовалось тогда, когда приглашали на брачный пир. То есть вот что значит «позвать»? «Позвать на брачный пир». Когда ты будешь позван, кем на брак, говорит Господь. То есть вот это же слово используется «позвать на брак». Или другая притча, где хозяин зовет работников, чтобы дать им плату. Это вот слово «позвать». А хозяин зовет работников, чтобы дать им плату. Или хозяин, который зовет своих рабов, чтобы дать им 10 талантов, одному 10, 5 и 1. То есть вот это вот же слово «позвать», «призвать» – приглашение, в котором для человека сокрыто благо. Добро, вот хорошее для человека. Бог призывает человека благодатью Христовой. Но вот теперь попробуйте себе представить Бога и человека. Ведь между одним и другим большая пропасть. А пропасть, вот, которую создало грехопадение, да, большая пропасть. И теперь Богу нужно найти способ сообщить человеку о том, чтобы он пришел, позвать его. То есть вот пропасть между Богом и человеком, и Бог находит способ, Бог находит путь, чтобы позвать грешного человека, а прийти к нему. Поэтому для нас с вами слово «призвать», оно приобретает вот такой вот смысл. Бог дает предпочтение человеку для того, чтобы призванный человек, вот ответив на это призвание, мог получить пользу. То есть это очень важное слово. Но еще вот знаете, как Бог призывает. Вот здесь можно привести такой пример, может быть, из нашей семейной с вами жизни, когда у нас есть дети, а допустим, если несколько детей, и когда, допустим, один из детей зовет другого по имени, как отвлекаются дети. Но если это имя произнесет отец, да, то ребенок сразу слышит. То есть вот здесь Павел говорит, что позвал не просто кто-то, а не император Рима, не кто-то другой, а позвал Господь. То есть вот такое вот интересное значение этого слова. Призвал благодатью Христовой, да, вот благодать – это тоже оказание человеку особого блага, то есть слово, которое включает в себя великодушие нашего Господа. То есть вот благодать – это вот что-то благо для человека, призвать благодатью Христовой. Итак, вот у вас было призвание благодатью Христовой, и Павел говорит, вы от него переходите к иному благовествованию. То есть вот что-то происходило в мышлении верующих людей, было какое-то особое учение вот этих вот смущающих людей, возмущающих людей, и люди начали уклоняться от призвавшего благодатью Христовы. Ну, братья и сестры, я думаю, мы здесь сегодня с вами остановимся, и когда у нас еще будет время, мы продолжим наше рассуждение. А пока я просто предлагаю, чтобы мы склонились, а помолились вместе за семью Масловых, чтобы Господь оказал вот милость. И давайте мы также посмотрим и в наше сердце. Вы знаете, вот благодать, братья и сестры, она еще всегда подразумевает ответ человека, это благодарность. Благодарность за то, что Бог сделал для нас вот такое вот великое благо. Аминь.